изучение слова «благодати» представляет серию проповедей «Библейские принципы уверенности в спасении». Часть 5. Господство Христа и Его Слово. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
После достаточно длительного перерыва у нас есть возможность вернуться снова к первому посланию Иоанна. Это серия проповедей, которую мы делаем, изучая вопрос истинности христианства. Мы назвали эту серию «Признаки истинного христианина» для того, чтобы помочь каждому из нас, помочь вам, помочь мне, помочь тем людям, которые будут нас слушать когда-то и где-то, определить, в каком положении их христианство. Когда-то апостол Павел встречался с пресвитерами из Ефеса. В этом городе он провел достаточно много времени, более 3 лет. Там возникла церковь. Там были оттренированы, взращены, были ключевые лидеры, несколько ключевых, кстати, один из тех, кто начал церковь в Колоссах. Этот человек, он был учеником Павла в Ефесе. И вот перед тем, как последний раз с ними встретиться, перед тем, как дать им последнее наставление, апостол Павел встречает их там в Милите, он призывает их в Милит для того, чтобы сделать им несколько важных наставлений. И среди этих наставлений одно предупреждение. Если вы помните, 20 глава Деяний апостолов, Павел говорит им: берегитесь, потому что войдут лютые волки. Некоторые извне, некоторые внутри вас возникнут. Он предупреждал о том, что в христианстве будет опасность подделки. Опасность тех людей, которые очень похожи на христиан, которые будут в церкви, они будут по религиозному говорить, они будут вращаться, они будут пользоваться терминологией, которую пользуются в кругах христианских, они будут жертвовать даже чем-то своим временем, своей жизнью, но тем не менее, несмотря на это, эти люди все-таки будут не настоящими христианами. Прошло несколько десятилетий, мы встречаемся с тем же Ефесом. Встречаемся совершенно с другой ситуацией там в Ефесе, когда там престарелый пресвитер, апостол Иоанн, после своего заключения, когда он был гоним, после того, когда его чуть не казнили в Риме, после долгих своих заключений в жизни, всякие разные приключения, которые были у него, этот старец вернулся в Ефес. История говорит о том, что он доживал свои последние дни в Ефесе. Именно там были написаны Евангелие Иоанна и послания, 3 послания Иоанна. И он там в Ефесе пишет и говорит о том же самом, о чем говорил когда-то апостол Павел. По всей видимости, в это время, когда писал Иоанн, эти лжеучителя, эти волки в овечьей шкуре уже показали себя. Скорее всего, они уже были, потому что Иоанн пишет, они вышли от нас. Скорее всего, там какая-то группа уже вышла, уже отделилась. 2 глава 14 стих, они вышли от нас, но не были наши. И разных людей он упоминает здесь. Для чего? Для того, чтобы показать тем людям, которые жили рядом с ним в то время, показать, как это реально исполнялось. Для того, чтобы предупредить их, каждого из них, научить проверять истинность христианства. В наше время, в которое мы живем, этот вопрос не менее актуальный. Сегодня, если вы посмотрите на широчайший спектр всяких разных групп, которые называют себя христианскими и причисляют себя к христианской церкви, вы можете найти группы, которые имеют прямо противоположное, противоречащее друг другу учение. Каждый свою версию, каждую свою модель. И некоторые люди даже говорят: ну пусть так и будет. У каждого своя дорога к Богу, у каждого свое ощущение, и поэтому позвольте им иметь свое ощущение. Апостол Иоанн не согласен был с этим. Апостол Иоанн говорил о том, что существует только одна суть христианства. Если человек имеет ее, он христианин, он может быть слабым христианином, он может быть где-то спотыкающимся христианином, но у него должны быть вот эти существенные блоки, на которых стоит вера. Если этих блоков нет, как бы человек ни назывался, он не может быть настоящим христианином. Мы сегодня говорим о 5-й части нашего изучения «Признаки истинного христианина». Она называется «Господство Христа и Его Слово. В первом послании Иоанна это все послание посвящено специально для того, чтобы помочь нам с вами найти ответ на этот вопрос, помочь нам с вами практически проверить себя. То есть, если вы сегодня слушаете, изучаете эту книгу, слушаете эту проповедь с желанием проверять кого-то, вы не совсем тем занимаетесь. Эта книга нужна для того, чтобы вы прежде всего сами посмотрели в свое сердце, чтобы каждый из нас мог ясно определить, где я нахожусь. Это самая главная ее задача. В этом письме, в своем послании, он представляет несколько ключевых элементов. Мы останавливаемся конкретно на 10 элементах, которые представлены здесь. Их сгруппировали, в свою очередь, в 3 таких блока. Первый блок, который говорит об основании спасения. Что это такое? Апостол говорит о том, что для того, чтобы называться христианином или вообще вести речь о своем христианстве, для этого что-то должно случиться вначале. Первые несколько элементов. Первое, что мы видели в основании спасения, это возрождение. Помните, первые несколько стихов первой главы посвящены этим. Речь идет о том, что основание спасения, оно включает в себя вот этот важный элемент возрождения. Второй элемент, который мы видим там, это продолжающееся освящение. То есть, если человек в своей жизни принял Иисуса Христа, он знает Евангелие, то в нем обязательно будет освящение. То есть, если у вас нет продолжающегося освящения, это сигнал, чтобы вы проверили свое христианство. Если в человеке нет продолжающегося освящения, это для нас вопрос, а является ли он действительно христианином? Что такое продолжающееся освящение? Мы смотрели его с двух аспектов. Первое – это хождение во свете. Что это значит? Для того, чтобы заниматься освящением, нужно признавать себя грешником. Нужно не прятать себя, но нужно не пытаться выставлять себя хорошим, на что каждый из нас очень большой специалист. А нужно искать возможности, чтобы раскрыть, чтобы подвергнуть себя свету. Нужно слушать Слово, нужно спрашивать людей, нужно контактировать с людьми не для того, чтобы доминировать и себя показывать, а для того, чтобы позволить им осветить вас. Вот почему там написано «имеем общение друг с другом». Вот в общении, тогда, когда мы с людьми действительно говорим о нашей вере, о сути того, что происходит в нашей жизни, вот там открывается то, что действительно является нашим лицом. Это первая сторона. Нам нужно уметь учиться признавать свои грехи, признавать не в общем, а признавать конкретно. Без этого нет освящения. Без этого невозможно освобождаться от грехов, если мы не признаем их. И это должно быть практикой реальной. Второй элемент, связанный с продолжающимся освящением, это исповедание. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Что это значит, исповедание? Исповедание означает то, что мы, приходя к Иисусу Христу, подвергая себя Его свету, не просто освящаем и не просто признаем факт наличия греха, а мы делаем все, что можем для того, чтобы от него освобождаться. Мы признаем ужас греха. Мы признаем Божью оценку греха. Мы признаем Божий гнев против греха. Мы признаем реальность Божьего отношения к греху. Это очень важное обстоятельство. Мне вчера прислали письмо, когда люди столкнулись с библейским учением о строгом отношении Бога к греху. И они пишут и говорят: «Мы не знаем такого Бога. Очень жаль, что вы не знаете Бога, который действительно не может терпеть грех, который действительно по-настоящему гневается, не в шутку, по-настоящему гневается на грех». Когда мы говорим об исповедании, мы говорим не просто о признании факта, ну согрешил, ну грешен, батюшка. Мы говорим о том, что мы соглашаемся с Божьей оценкой, что грех ужасен, что грех действительно заслуживает самых страшных наказаний. И вот тогда мы делаем все, что возможно, чтобы освободиться от него. Это речь идет о верующих людях. Речь идет о тех, кто действительно по-настоящему стал христианином. Итак, это первый блок основания спасения, в котором мы видим два фактора. Человек должен быть возрожден, и в человеке должно быть освящение. Если он никогда не посвятил свою жизнь Христу, может быть, посвящение не совсем настоящее. Человек вышел, покаялся, он может посчитать это за посвящение Богу. Но посвящение обязательно должно быть. Обязательно. То, что Библия называет рождением свыше, возрождением. И второе, должно быть освящение, как мы уже сказали. Следующая достаточно емкая группа фактов или свидетельств, которая подтверждает истинность веры христианина, истинность его спасения, заключается в проявлениях спасения. То есть, если спасение есть, то тогда оно дает о себе знать. Я как-то рассказывал о ситуации, я общался, говорил с человеком, который работает инспектором по оценке земель. И он говорит, что вот меня вызывают, я проверяю землю, я могу сказать, там есть болотистая земля, или wetland по-английски называют, или нету. Я говорю, а как ты определишь, если дождя давно не было? Ну, если дожди давно есть, то там где-то вода стоит. Как ты можешь определить? Он говорит, я определяю по тому, какие растения растут. Если есть кусок земли, на которой растут определенные растения, я точно знаю, что они не могут расти без болотистой почвы. То есть плоды определенные, есть проявление этой земли. Вот точно так в спасении. Если человек верующий, Библия говорит... Обязательно будут плоды. Христос говорит, по плодам их узнаете. Вот здесь апостол Иоанн говорит, есть проявление спасения, есть основание, которое должно быть, есть проявление. Мы говорили о первом проявлении, это четвертое было наше занятие. Мы говорили о любви к Богу. И послание Иоанна говорит очень много, что верующий человек – это тот, кто любит Бога. Дело в том, что неверующий человек не может любить Бога. Он может терпеть Бога. Он может согласиться признать Его существование. Он может даже симпатизировать Богу. Он может даже говорить, что ну, Бог, в общем-то, неплохой. Но любить Бога он никогда не может. Причина для этого проста. Дело в том, что человек, который не родился свыше, он хочет сам быть Богом. И Бог настоящий, Бог является главным, кто ему мешает занять это место. И поэтому человек невозрожденный всегда конкурирует с Богом. Всегда. Бог самый главный его враг. Бог тот, кто не дает ему стать Богом. Бог тот, кто его жизнь, он поместил его не в тот век, он поместил его не в то, не на тот континент, он дал ему не то здоровье, он дал ему не тех родственников, он дал ему не те экономические возможности и так далее. Вот Бог ему мешает. В этом суть невозрожденной души, в этом суть человека, который не является истинным христианином. Он может быть очень религиозным. Он может говорить о религии, он может ходить в церковь, он может петь, он может делать для Бога какие-то дела. Он может жертвовать, он может даже помогать Богу что-то делать. Но он продолжает с ним воевать. Он не может его любить. Он не может принять однозначно тот факт, что Бог главный. Что он будет Богом, что он не спрашивает нас, нашего согласия, где нам родиться и какое тело нам дать, что он действительно определяет реальность, а не мы. Это возможно только для человека, который по-настоящему преклонился перед Богом и родился свыше. Частица Бога поселилась в этом человеке. Божий Дух, Дух Святой возродил его и сделал его способным любить Бога. Итак, это первое проявление спасения, о котором мы подробно говорили. Сегодня мы будем говорить об еще одном, не менее важном, от которого зависит очень много, и для каждого из нас это еще одна возможность проверить себя, посмотреть на свою жизнь. Это качество, оно касается отношения христианина к Иисусу Христу и к Его Слову. Иоанн говорит, что если мы посмотрим на человека, если мы сможем точно определить его отношение к господству Христа и к авторитетности Слова Иисуса Христа, тогда мы сможем иметь достаточно хорошее понимание относительно того, является ли он христианином или нет, является ли он истинно верующим или нет. Итак, господство Христа и Его Слово, то, как мы назаглавили сегодняшний наш урок. Как я уже сказал, что на сегодняшний день очень много существует людей, которые называют себя христианами. В России на сегодняшний день более 80% людей, или 90%, может быть, даже уже называют себя христианами или православными, разного рода христианами. Точно такая же картина на Западе, здесь в Америке тоже более 80% людей считают себя христианами. Очень много разного рода людей, реально не связанных даже с церковью, они считают себя христианами. Но когда они говорят о христианстве, к сожалению, их представление о Иисусе Христе очень сильно отличается от реального Христа, который представлен нам на страницах Священного Писания. Они говорят: я христианин, я крест там ношу, я в праздники служу, я в христианских организациях жертвую, или я даже хожу в церковь. Эти люди говорят об Иисусе Христе, и когда им показываешь, какой Христос, они говорят: не может быть. Нет, Христос таким не может быть. Это у вас там что-то неправильно написано. У них есть свое представление. Они уверовали в свою версию Иисуса Христа. Иногда люди говорят, что главное быть верующим. Главное искренне верить. Но это не совсем так. Смотрите, вера является всего лишь инструментом, посредством которого мы практически полагаемся на что-то. Если вы искренне будете верить в то, что у вас будут завтра выходной, или вам начальник сказал, что завтра уроков не будет, или работы вашей не будет. Но ваша эта искренняя вера не имела факта, не имела авторитетного источника информации, то как бы вы искренне не верили, толку от вашей веры будет мало. То есть вера всегда измеряется объектом, в который человек верит. Надежностью этого объекта. Можно ли ему верить или нет? Сам факт веры ничто. Объект веры, тот, кому мы верим, кому мы доверяем, вот кто значит. Поэтому смотрите, если человек верит в придуманный образ, не в настоящего Иисуса Христа, то эта искренняя вера никогда его не спасет. Таких случаев очень много бывает. Я знаю людей, которые влюбились в придуманную личность. Они встретились с человеком, они увидели его, они недостаточно хорошо его знали, и они дорисовали в своем сознании, какой он или она должна быть. Что еще хуже бывает, такие люди иногда поженились, и потом только обнаружили: да я ж женился совсем не на той. Я же выходила замуж совсем не за такого. Он стал сейчас таким. Ничего подобного. Он такой и был. Просто ты обманула себя. Просто ты обманул себя. Ты нарисовал в своем сознании того человека, которого нет. Призрак. Вот точно так многие эти христиане, они уверовали в призрак. Они называют имя Христа, они пользуются христианской терминологией, но в действительности они верят не в настоящего Христа. Они верят в призрак. Точно такие же проблемы были во времена апостола Иоанна. Вот почему он в нескольких местах пишет, очень конкретно пишет об этом. Я хочу сегодня с вами остановиться на одном основном тексте из первого послания Иоанна, с 4 главы, чтобы посмотреть на важность верить в реального Христа, единственного, которого который спасает. Мы будем читать с первого стиха. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духом, от духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире». Заметьте, еще тогда, еще в те времена появилось много людей, называвших себя христианами, выступавших от лица Иисуса Христа, от Его имени. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь уже есть в мире. Дети, вы от Бога, и победили их. Ибо тот, кто в вас больше того, кто в мире... Они от мира, потому и говорят по-мирски. И мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Как часто это бывает в посланиях, когда апостолы объясняют какую-то истину, они используют очень такую развитую, глубокую логику. Иногда мы, прочитывая эти тексты бегло, не всегда имеем время и возможность, чтобы углубиться в суть этого текста и понять, какое же его значение практически. Это один из таких текстов, достаточно сложных. Я думаю, даже сейчас, когда мы читали, трудно следовать за логическим развитием мысли. Я хотел бы, чтобы мы могли сосредоточиться на сути того, о чем говорил апостол Иоанн. Он говорит о том, что есть два источника представления об Иисусе Христе. Один источник, написано, источник, который идет от апостолов, которые были очевидцами, начиная, что мы видели, мы осязали, мы слышали, мы провели с ним время, мы получили его жизнь. И второй источник, откуда приходит представление об Иисусе Христе, приходит из мира. Здесь так и написано, они от мира. То есть мир представляет собой отдельно развивающуюся систему идеологии, которая по-своему объясняет мир, и которая по-своему объясняет все факты. И когда они встречаются с фактом Иисуса Христа, его наличия, его существования, они объясняют и его. Это очень важное обстоятельство. Заметьте, это отдельно, независимо от Бога, развивающаяся система объяснения реальности. Конкретно то, что происходило в Ефесе тогда во времена апостола Иоанна, это было связано с одним очень распространенным тогда учением, которое берет свое начало из философии Платона. Как обычно так бывает, философы там насфилософствуют что-нибудь, а уже, так скажем, остаточный эффект этой философии пропитывается в народ. Так вот, у Платона была, конечно, своя сложная достаточно система, но суть ее, которая популяризовалась среди людей, была следующая. Он говорил, что все, что физическое, не может иметь какой-то духовной ценности. Все, что материальное, наоборот, всегда будет греховно. Люди, достаточно многие люди в те времена, они так и жили. Поколения воспитались с такой позицией. И потом, когда они встретились с Иисусом Христом, с христианством, они говорят, этого не может быть. Мы верим вам, что Христос был. Мы верим, что Он ходил, что Он проповедовал, что Он чудеса творил. Но это был не Бога-человек. Это был Дух, который просто вел себя как человек. Он просто адаптировался под человека. В самом деле он никогда человеком не был. Почему? Потому что все, что физическое, злое. И поэтому их система мышления не позволяет увидеть Христа Бога человека. И поэтому они разработали эту теорию. И поэтому апостол пишет здесь, он говорит, всякий дух, который признает Иисуса Христа или исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А тот, который не исповедует, очень интересно, он говорит не просто так, ну, а те ошибаются. Неправильно. Он говорит, тот, кто не признает единственного Иисуса Христа, который есть, который был, это дух антихриста. Это дух противника Иисуса Христа. Это очень важное обстоятельство. Очень важное с нескольких сторон. Дело в том, что апостол пытается сообщить нам, он сообщает, он хочет достучаться до сердца человека. Он говорит, если вы, пришедшие к Иисусу Христу, не отреклись от мирского представления об Иисусе Христе, ваше христианство под вопросом. Вы уверовали не в того Христа. Вы уверовали в Христа, который был сформулирован, разработан в недрах мирской философии. И сегодня мы встречаемся сплошь и рядом с подобной ситуацией. Когда люди признают Христа, который был бы гуманистическим, либеральным, отвергающим чудеса, делающим какие-то сверхдуховные явления, заботящимся о глобальном потеплении и так далее. Всякую разную чепуху можно услышать сегодня. Почему? Потому что когда они приходят со своим собственным представлением о том, что такое хорошо и что такое плохо, Христос-то хороший. Правильно, значит, Христос должен делать, что такое хорошо, что они представляют хорошим. И в этом проблема. Вот почему Иоанн говорит, если вы, пришедшие к Иисусу Христу, не отказались от своих мирских представлений о Христе, вы продолжаете нести дух Антихриста. Вы не можете стать христианами, потому что христианство начинается с банкротства. Начинается с полного признания пустоты абсолютной и нищеты всех мирских философий. Достаточно категорично. Вот почему апостол в самом начале упоминает, что Иисус Христос, которого верит, настоящий Иисус Христос, это тот, кто по-настоящему жил. Это тот, о котором они свидетельствуют. Поэтому первый элемент, связанный с авторитетностью Иисуса Христа, безусловно, связан с принятием господства Христа. Давайте еще раз прочитаем эти тексты. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духом, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. Очень интересно, здесь написано «не всякому духу верьте». Здесь не идет речи о изгнании бесов. Здесь не идет даже речи о том, чтобы беседовать, вести диалог с духами, как некоторые представляют. Здесь речь идет о простом факте. Факт, говорящий о том, чем инспирирована позиция, где рождена она, откуда оно берет начало. Он говорит не всякому духу верьте, он говорит о сущности человеческих убеждений. И у каждого она, из нас она есть. Она у вас есть. Вы, может быть, ее не можете сформулировать даже. Может быть, вы даже сами себя обманываете. Может быть, вы думаете, вы пытаетесь себя убедить в том, что вы вот такой или другой. Но внутри где-то, когда вы остаетесь один на один, вы ясно понимаете. Вы где-то, ваша сущность внутри, она говорит о том, кто вы, ваш дух. Он говорит, не всякому духу верьте. Он говорит, проверяйте духа. Еще раньше немножко, когда апостол Павел писал свое, одно из последних своих посланий Тимофею, который был в то время, это было несколько десятков лет до того, когда написано 1 Иоанна, писал послание к Тимофею. Тимофей тогда был пресвитером в Ефесе. Мы не знаем, где он сейчас, когда пишется 1 Иоанна. Может быть, и остается там же. А Иоанн, возможно, был там почетным пресвитером или соучастником там в служении. Может быть. Или, может быть, Тимофей уже был казнен, или каким-то образом его служение закончилось там в Ефесе. Но когда-то апостол писал Тимофею. И писал и предупреждал об одной из форм вот таких доктрин или проявления духа, которая проявляется в учении. 1 Тимофею 4 глава, с 1 стиха апостол говорит такие слова. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением». Заметьте, что здесь были люди тогда в Ефесе, которые учили, возможно, что они были носителями той же самой идеи, которые учили, что вступать в брак – это не особо духовно. Уж если ты хочешь быть совсем правильным, совсем духовным, то ты тогда должен быть безбрачным. И апостол проповедует, он пишет, он говорит, будь внимателен, смотри, появляются такие люди, которые учат такую ересь. И не просто он называет это ересь, он говорит, это учение бесовское, инспирированное не с той стороны совершенно верно. То есть он не говорит, что эти люди были в прямом контакте с бесами. Он совсем не утверждает это. Но он говорит, что вот эта теория, она не Божья. Этот подход, он неправилен, этот подход. Именно поэтому апостол Иоанн, он подчеркивает несколько раз важность того, чтобы мы могли ясно понимать, что наш дух должен быть сформирован реальным Иисусом Христом, который жил на земле, который говорил, который учил, который делал что-то. Ученики видели это, были свидетелями этого и передали нам с вами сегодня. Вот почему Иоанн в нескольких текстах подчеркивает важность этого факта. Давайте посмотрим на Евангелие Иоанна, 20 глава, 30 и 31 стихи. Евангелист говорит: «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». То есть Иоанн пишет очень конкретно. Он говорит, что вот то, что написано здесь, то, что я написал вам, я написал для того, чтобы рассказать вам о реальном Иисусе, который с нами жил. Иисус достаточно распространенное имя тогда было. И он говорит, что вот этот Иисус, которого мы осязали, которого мы слушали, в которого мы всматривались, которого мы знали хорошо, вот этот Иисус есть Христос. Что это значит? Иисус есть Христос. Это прежде всего признание Иисуса Христа как Богом, посланного Мессию. Вот этого Иисуса, о котором говорит Иоанн, вот того, которого они видели, того реального, который жил, тот, кто написал вот здесь все. Именно этого, а не придуманного. Именно того, который представлен на страницах Священного Писания, а не того, которому мы прибавили еще несколько качеств и создали для себя свой собственный имидж. Итак, первое, связанное с принятием господством, первое обстоятельство – это мессианство Иисуса Христа. Духа Божия, Иоанна 4:2, и духа заблуждения узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. 20 глава, 31 стих в Евангелии Иоанна мы уже прочитали. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос». То есть, для того, чтобы стать верующим, нужно уверовать, что Иисус, вот тот, о котором написано в Библии, непридуманный Иисус Христос. Я повторяю это много раз. Почему? Потому что мы, казалось бы, это известный факт. Но очень часто мы не так сильно и узнаем Иисуса Христа, о котором написано в Библии. Нам кажется, что мы и так Его знаем. Но в самом деле, это может быть не совсем тот Иисус Христос. Он говорит, для того, чтобы мы имели жизнь, для того, чтобы мы имели спасение, для этого нужно уверовать, что Иисус есть Христос. Что значит Христос? Это значит обещанный Богом Мессия. Это значит тот, который стал кульминацией всей истории человечества. Это значит тот, ради которого Бог развивал события в истории. Приход которого Он готовил на протяжении всех веков. Это тот, кто единственный решает проблему греха. Решает проблему вашего и моего греха. Решает проблему нашего личного греха. То есть это практически касающийся нас вопрос. Вот почему очень важно уверовать в то, что Иисус есть Христос. Вот тот Иисус, который учил, вот тот Иисус, который жил, вот тот Иисус, который страдал, вот тот Иисус, который взял на себя грех, вот тот Иисус, который дал свою праведность, вот тот Иисус, который умер, вот тот Иисус, который воскрес, тот, который вознесся, вот именно Он является вашим и моим Мессией, если вы настоящий христианин. Вот почему Иоанн так четко это подчеркивает. Он говорит, дабы вы уверовали. Он говорит, это написано не для того, чтобы вы стали богословами. Не для того, чтобы вы развивали очередную религиозную философию. Не для того, чтобы вы спекулировали по поводу систем различных. Он говорит, это написано для одной простой цели, чтобы вы взяли вот это описание. Вот этого Иисуса, которого мы видели, слышали, которого мы осязали. И чтобы вы уверовали, что Он Мессия. Что Он Божий Спаситель, посланный для того, чтобы спасти вас. Для того, чтобы избавить вас отсюда. Это звучит очень просто. для многих людей слишком банально. Вот как многие люди, как много людей видят в Иисусе Христе кого угодно, кроме настоящего Мессию. Признать мессианство Иисуса Христа означает практически доверить вопрос своего спасения библейскому Христу. Я периодически слышу такие вопросы. А что-то вы проповедуете не такого Бога, которого мы знали, не такого Христа, в которого мы уверовали. Вы знаете, наша первая задача должна быть, или первая забота должна быть в том, чтобы определить, а какой библейский Христос, а не тот, которого мы знали, а не тот, который у нас сложился в сознании, а не тот, который спроецировался каким-то образом в нашем понимании. Наша задача быть уверенными в том, что мы полагаемся на авторитетное свидетельство апостолов, потому что только апостольский Христос спасает. Потому что только Он Мессия. Потому что только Он действительно обладает божественной силой для того, чтобы давать жизнь. 1 Иоанна 5:1 написано: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Какие важные, сильнейшие принципы. Очень просто. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос». Конечно, это не значит, что человек, называющий, что Иисус есть Христос, который произносит имя Иисуса Христа. Нет, это вот тот библейский Иисус, Иисус, о котором свидетельствуют апостолы. Он является вашим и моим Мессией. Он является Христом. Христос – это Мессия, это греческий перевод или греческий вариант слова Мессия. Всякий верующий в том, что Иисус есть Мессия. Тот, о котором говорили пророки, тот, которого приготовил Бог, тот, который является центром решения всех событий во Вселенной. Этот вопрос настолько важен, что Иоанн не только представляет его утверждением, но он еще делает его отрицание обратного. Посмотрите, во 2 главе 1 Иоанна 22 стих. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. То есть, когда вы говорите, что Христос отличается от Христа, который представлен апостолами, вы проповедуете антихриста. Вы реально доверяетесь антихристу, то есть тому, кто представляет альтернативный вариант Христа. Вот почему это так важно. Вот почему Иоанн так сильно предупреждает об этом. Он говорит, это не так, что ты веришь в одного Христа, я верю в Христа чуть-чуть отличающегося. Ну кто ж из нас определит, какой из них настоящий? Главное искренне верить. Так очень часто люди говорят. Иоанн с этим не согласен. Иоанн говорит, что есть только один Христос, тот, о котором он свидетельствует, они, апостолы, свидетельствуют. И вам нужно верить именно в Него, потому что всякий другой является антихристом. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, мы говорим о первой части, мы говорим о важности, авторитетности Иисуса Христа. Мы будем немножко позже говорить о авторитетности Его Слова, о том, как это практически связано с нами. Мы говорим о том, что эта авторитетность, она видна прежде всего в мессианстве, в признании мессианства Иисуса Христа. И второе, в признании божественности Иисуса Христа. Что это значит? Это значит, что принимая Евангелие Иисуса Христа, мы принимаем его как абсолютную истину, исшедшую от Бога. Это не просто истина одного из очень мудрых людей, самых мудрых, может быть, но все-таки не абсолютная истина. Все-таки где-то в каких-то ситуациях эта истина может быть немножечко неточна, может быть не совсем подходящая, может быть не совсем действенна практически. Поэтому апостол Иоанн говорит, что очень важно признавать, что Иисус Христос был не просто великим, а был Богом. Послание к Евреям, 1 глава, с 1 стиха сказано: «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам пророков, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, свершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Бог в последние дни сии говорил к нам в Сыне. То есть Иисус Христос – это Божье откровение. Это откровение самого Бога. Это наивысшее откровение Бога. Это сам Бог, воплотившийся. Истинно верующие люди, они воспринимают, что Иисус Христос и только Христос является абсолютным Божьим откровением. Они понимают, что Христос является мерилом. Вот почему нам нужно принять господство этого Христа, который абсолютен, который в своих словах не ошибается, который в своих принципах точен, который всегда прав, который говорит и сбывается. Иисус Христос постоянно использовал фразу «Истинно, истинно говорю вам». Он постоянно убеждал учеников, убеждал людей в том, чтобы они относились к Нему, как к тому, кто говорит истину. Он даже однажды говорит: «Посмотрите, где я говорил не истину. Проверьте меня». Это очень важный элемент. 1 Иоанна 4 глава 14-15 стих говорит об этом. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Мессианство Иисуса Христа. Слушайте, что дальше. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог. То есть, вот опять, этот реальный Иисус, о котором мы читаем. Вот этот реальный Иисус, Он является не просто носителем великой идеи. Он является Божьим Сыном, который обладает абсолютной святостью, который был способен взять на себя грех человека, претерпеть за него посрамление, то есть действие Божьего гнева, и дать нам свою праведность. Вот почему это так важно. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог. Помните, когда Иоанн говорил, это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, он обращается реально к тому, что было написано, что он уже написал о Христе. Он говорит, вот этот Иисус, реально ходивший здесь по земле, он являлся не просто великим учителем, он действительно по-настоящему был Богом. Во второй главе этого же послания, первого послания Иоанна, Иоанн говорит о том, что мы находимся в ситуации, в которой мир заставляет нас воспринимать все, в том числе и Христа, и Его Слово, воспринимать как относительные вещи, как вещи, которые, может быть, очень точные и очень правильные, но все-таки подверженные нашей собственной оценке. 15-16 стих он говорит о попытках позиции мира сего проникнуть в наше мировоззрение. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. То есть, если мы любим то, что формирует наше мировоззрение извне, мы не любим Бога. Мы не настоящие христиане. Мы противники Бога. Мы воюем с Ним. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Я уже говорил, что в истории было много попыток изменить библейского Христа, прибавив к Нему что-то. Монахи сделали из Христа аскета, для того, чтобы оправдать свою практику, которая у них сложилась. Они объясняют, что Христос – это не совсем тот библейский Христос, о котором написано, это Христос, которого они там вот изобрели в своих отшельнических кельях. Сторонники Евангелия благополучия представляют нам Христа состоятельным богачом, который пострадал для того, чтобы нас сделать здоровыми и богатыми. Это своя версия Иисуса Христа. Это вот тот Христос, который очень уж похож на человека, но не на Бога. Толстовцы учили о высокой моральной ценности учения Иисуса Христа, но они не соглашались с тем, что у Христа была божественная сущность. Свидетели Иеговы на сегодняшний день говорят, Христос был самым великим человеком, который когда-либо жил. Но они не верят в то, что Иисус Христос – Бог. Православные католики учат об особенной роли Девы Марии в деле искупления человечества, отвергая абсолютную эксклюзивность божественности Иисуса Христа и того, что Он сделал для искупления человека, отвергая тем самым заместительный характер жертвы Иисуса Христа. Когда мы говорим о Христе, когда мы говорим о свидетельстве апостола Иоанна об Иисусе Христе, он конкретно и утверждает, что истинные христиане, они абсолютно обязательно признают авторитетность того Христа, о котором говорят апостолы. Без этого просто нет спасения, просто нет христианства. Если мы считаем, что Христос, который был здесь, мог ошибаться, мог быть неточным, мог что-то недосказать, мог что-то упустить, мог что-то каким-то образом переставить так, чтобы ввести нас в замешательство, мы никогда не сможем даже надеяться на то, чтобы мы твердо стояли на основании спасения Иисуса Христа. Итак, мы говорим о том, что Иисус Христос обладает господством, и от принятия или отвержения этого господства зависит спасение или погибель каждого конкретного человека. Второй элемент, который мы читаем в этих стихах, этот элемент связан с признанием авторитетности Божьего Слова. В принципе, мы уже говорили достаточно много об этом. Посмотрите, это вполне естественно. Вот если Христос был настоящим, который жил, если апостолы были специальными Богом избранными агентами для того, чтобы посмотреть на этого настоящего Христа, написать об этом настоящем Христе, так написать, что Бог вдохнул это слово, Бог сотрудничал с ними, или Бог совершил специальное чудо Бога вдохновенности, чтобы их свидетельство преобразовать и получить Божье Слово из этого, то, естественно, мы можем предположить, что отношение к этому слову должно отличаться от отношения ко всем другим источникам информации. Отношение к нему должно быть с признанием его абсолютно авторитета. Давайте прочитаем 5, 6 стихи 4 главы. Они от мира, поэтому говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Посмотрите, он очень просто говорит. Он говорит, вот мы, апостолы, говорим, и теперь проверяйте. Те, кто нас слушает от Бога, эти верующие. Те, кто нас не слушает, неверующие. А очень простой тест. Это очень просто. Все те, кто принимает Библию, ищут ее, слушают ее, живут по ней, преклоняются перед ней. Это проявление истинного христианства. А те, для кого Библия очень мало значит, для кого Библия относительна, для кого Библия не обладает божественной авторитетностью, эти люди, он говорит, они не от Бога, посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Эти люди в духе заблуждения. Как бы они себя ни представляли, как бы они ни рисовали свое христианство, эти люди в духе заблуждения. Здесь две категории людей, посмотрите, ненастоящие верующие. Их источник авторитета находится в мире. Мы уже говорили об этом. И настоящие верующие, их источник авторитета находится в апостольском свидетельстве, в свидетельстве апостола. Апостол Павел когда-то говорил о такой же категории людей. Также делил людей на две категории, но только он называл их немножко по-разному. Он говорил о людях, которые неверующие, он говорил, назвал их душевными. То есть воспринявшими Христа и христианство эмоциями своими. Воспринявшие вроде бы, но не посвященные ему, которые не признали его абсолютного авторитета, которые не преклонились перед ним. И тех людей, которые рождены от Духа, он называет духовными. Давайте прочитаем. 1 Коринфянам, 2 глава, с 12 стиха. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Некоторые люди думают, что вот это духовно, это какая-то более высокая степень духовности. Что это в особых медитациях человек пребывает, в особых постах, особо духовен в кавычках. Не об этом Христос, Павел здесь говорит. Прочитайте контекст внимательно, и вы поймете, что речь идет о двух типах религиозных людей. Одни люди, которые по-настоящему возродились от креста Иисуса Христа, от Евангелия Его. И вторые люди, которые только говорят. Помните, иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, которые вот там вокруг всего этого. Это все послание посвящено, первое послание посвящено разным ошибкам, в которых они находились. И он говорит, что вот этот душевный человек, то есть не родившийся от Бога, он не может принять Божьего Слова. Он может на каком-то этапе согласиться, он может сказать, ну, вроде как похоже. Он может даже выполнять некоторые обряды, которые здесь написаны. Но вот принять его как авторитет для того, чтобы жить, он не может. Не может, потому что это может делать только человек, который от Духа Божьего рожден. Который настоящий верующий. Об этом же говорит евангелист Иоанн в своем послании. Посмотрите, мы от Бога, 6 стих, знающий Бога слушает нас. Очень простой тест. Отношение человека к Слову Божьему. Отношение человека к истине. Что он слушает? Чем он дорожит? Ищет ли он Слово? Вы помните, как верующие в Вереи, когда Павел проповедовал, он говорил, они были благомысленнее фессалоникийских. Почему? Потому что они искали Слово. Потому что они не удовлетворялись просто на знании. Они копали, они открывали, они сравнивали. Они искали, как правильно изучать Писание. Они сами хотели знать его. Почему? Потому что они от Бога. Они понимают, что это авторитет. Они понимают, что это определяет их жизнь. Сегодня жизнь людей, называющих себя христианами, определяет что угодно. Мнение, позиции, моды, популярность чего-то или непопулярность чего-то. Но так мало сегодня встретишь людей, которые по-настоящему ищут. Ищут того, чтобы преклониться авторитетности, перед авторитетностью Священного Писания. Эти люди, которые принимают авторитет Божьего Слова, это не значит, что они понимают все, что Библия говорит. Мы находимся в процессе, мы изучаем. Чем больше изучаем мы контекст, тем яснее мы видим, что она говорит. Но это говорит о том, что эти люди жаждут и хотят изучать. Это говорит о том, что эти люди присутствуют на таких собраниях, где изучают Писание. Это говорит о том, что они читают Библию регулярно дома. Они едут в машине, и они не забавляются тем, что разглядывать бампер стикерс там на всяких машинах, которые рядом и вокруг. Они включают проповедь, они слушают радио с хорошей проповедью, или они слушают кассету или диск, или они вставляют текст Священного Писания, начитанный на диске, и слушают Библию. Они жаждут Слова. Это характеристика христианина. Да, они будут его продолжать изучать и познавать. И я еще скажу одну вещь. Эти люди, это не значит, что они исполняют всю Библию. Безусловно, что-то мы сегодня не знали и не могли исполнять. Мы узнали сегодня, и мы завтра будем, или сегодня же будем искать, как исполнять. То есть мы еще не все исполняем, это точно. Но как только человек узнает, что так говорит Бог, он хочет это исполнять. Он понимает, что это нужно исполнять. Он знает, что в этом суть божественной абсолютной истины. Что это не какая-то, знаете, вольная такая идея, которую можно принять и можно отвергнуть. Апостол Иоанн в других текстах продолжает делать акцент на важность личного отношения к авторитетности Божьего Слова. Я еще один текст прочитаю из 5 главы 9-10 стихи. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. Ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Теперь смотрите, верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым. Опять-таки, в свете того, что говорит контекст. Некоторые люди вырывают этот текст из контекста и представляют себе, что это какое-то... Вот субъективное свидетельство, которое человек имеет или не имеет, и не поймешь, что это такое, и поэтому люди прочитывают эти тексты и переходят дальше к тому, что более понятное. В самом деле, апостол продолжает то, о чем он говорил. Он говорит о том, что верующий человек, это тот человек, который сталкивается с свидетельством об Иисусе. И он знает, что это свидетельство апостольское, значит, свидетельство Божие. И поэтому он его принимает его гораздо быстрее, чем он принимает любое человеческое свидетельство. Я приведу несколько примеров. Мы читаем газету, это человеческое свидетельство. И мы воспринимаем это как правду. Я вам расскажу еще одну ситуацию. Вы получаете письмо из АРС, из налоговой инспекции. Может быть, даже когда вы его открываете, глаза ваши не верят тому, что там написано. Но вы к этому письму относитесь серьезно. Вы все равно действуете, поверив в то, что написано. Почему? Потому что это свидетельство авторитетных людей. Если вы его проигнорируете, то могут быть последствия. Серьезные последствия. Апостол говорит, если вы принимаете свидетельство человеческое, то как вы относитесь к свидетельству Божьему, которое гораздо больше? Все эти человеческие структуры, которые существуют, они могут ошибаться, они могут лгать. Они могут не иметь достаточно силы, чтобы осуществить все то, что они говорят. Но то, что свидетельствует Бог через апостола, оно обладает абсолютным весом. Оно обладает абсолютной авторитетностью, абсолютной важностью. Поэтому он говорит, причина, почему люди принимают свидетельство человеческое, а не принимают свидетельство Божие, заключается не в недостатке авторитетности, а заключается в том, что они неверующие. Очень жестко говорит. Для некоторых режет слух. Ну как апостол обозвал неверующими? Ну ведь в собрание ж ходят. Но ведь уже давно с нами. Но апостол ясно говорит, верующий в Сына, он имеет свидетельство, что это самое важное. А неверующий представляет Бога лживым. Он ведет себя так, как будто Бог лжет. Он ведет себя так, как будто это не к нему написано. Он ведет себя так, как будто это можно посмотреть и сказать, ну хорошо, это исполнено, а это неудобно. Это нужно перестолковать. Это нужно найти каких-то толкователей, которые поддерживают мою точку зрения. Апостол говорит, неверующий представляет Бога лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Каким он свидетельствовал свидетельством? Тем, что писали апостолы. И вот чем он свидетельствовал о Сыне Своем. Иисус Христос очень ясно объяснил эту истину, когда он встретился с людьми, которые последовали за ним. Если вы помните, 8 глава Евангелия Иоанна описывает группу людей, иудеев, о которых написано «уверовавших в Него». Написано, что Христос обратился к уверовавшим Его иудеям. Почитайте 30 стих. Он обращается к уверовавшим иудеям, и Он говорит им много. Помните, начинает с того, что говорит, «Если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». У них завязался разговор, они говорят, «Как это свободными? Мы что, не свободны?» Заметьте, они пришли ко Христу, но их информированность, их позиция берет свое начало, берет свой источник откуда-то из другой стороны. Они говорят, ну как это здесь познаем истину? А мы что, не в истине были всегда, мы же дети Авраама. Мы носители самой лучшей религии в мире. Мы самые правильные, мы самые эффективные. Мы просто в тебе увидели продолжателя этой религии. И как ты можешь нам так сказать, что вам нужно все начать сначала? Что-то у тебя не совсем правильно. Иисус Христос отвечает им и среди прочего говорит следующие слова. Посмотрите, 42 стих. Иисус сказал им, если бы Бог был ваш отец, то вы бы любили меня. Потому что я от Бога не шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? То есть, почему мое слово вас не касается? Почему не можете слышать слово моего? Он объясняет, ваш отец дьявол. Публичное оскорбление. Кому? Уверовавшим иудеям. Мало того, что не иудеи, так они еще уверовали. Они пошли за Христом, и Христос вдруг говорит им, ваш отец дьявол. Очень жесткие слова. И вы исполняете похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец, а отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Заметьте, отношение к истине представляется Иисусом Христом точно так же, как и апостолом Иоанном, точно так же, как и апостолом Павлом. Представляется важнейшим критерием определения истинности христианства. И Христос даже говорит не просто так, что вы вообще-то христиане. Вы уже почти здесь. Вы кандидаты в христианство. Вы уже вот чуть-чуть еще и почти там придете, и мы рассмотрим ваше дело. Вы ведь так старались, вы шли за мной, я видел. Я скажу отцу, что я видел их, они ходили за мной. Нет. Христос очень конкретно, категорично обращается к этим людям, говорит, ваш отец дьявол, я должен вам сказать правду. Как он определил, что их отец дьявол? По их отношению к истине. Потому что они не хотят принимать истину. Очень важный фактор. Я, конечно, дальше он продолжает, посмотрите, 47 стих. Он говорит, кто от Бога, тот слушает слова Божьи, потому не слушайте, что вы не от Бога. Конечно, я хотел бы предупредить каждого из вас, всех нас, от того, чтобы мы не бежали сейчас, а не пытались называть людей детьми дьявольскими вокруг тех, которые не принимают истины. Но чтобы мы могли серьезно... Да, Иисус Христос точно знал, Он видел души, Он знал, что там происходит. Но Иисус Христос хочет обратить наше с вами внимание на серьезность этого фактора. Отношение человека к истине Божьего Слова в огромной степени определяет истинность его христианства. Итак, мы подходим к концу этой темы, этого еще одного урока. Я хотел бы напомнить еще раз вот эти два принципа, два фактора, которые открывает нам апостол Иоанн в своем послании. Во-первых, первое, настоящие христиане веруют в настоящего Иисуса Христа. Очень просто и очень конкретно. Настоящие христиане верят не в придуманного, не в того, который мир изобрел, а в настоящего библейского Иисуса Христа. И второй принцип. Настоящие христиане воспринимают Божье Слово как авторитетный источник истины, на котором они строят свою жизнь. Если вы хотите сейчас быть уверенными в том, что вы действительно являетесь настоящим христианином, проверьте свое отношение ко Христу и свое отношение к Его Слову. Пусть Господь поможет каждому из нас, сейчас преклонившись перед Ним, дать действительный настоящий ответ. Ответ перед Ним. Если вы видите сегодня, что в вашей жизни нет этого четкого и ясного признания господства Христа или же авторитетности Его Слова, вы сегодня можете преклониться перед Ним. Вы сегодня можете сказать Ему, Господи, я долгое время боролся с Тобой. Я долгое время, может быть, считал даже себя христианином, но я сегодня хочу принять Тебя Господином, вот Тебя, библейского Иисуса Христа, и принять Твое Слово единственным авторитетом в моей жизни. Пусть Господь поможет каждому из нас. Наш Небесный Отец, мы приходим к Тебе, Господи, потому что знаем, что наша жизнь в руках Твоих. Мы знаем, Господи, что Ты являешься Отцом, Ты являешься Богом неба и земли. Ты являешься нашим Создателем, Ты являешься тем, кто определил суть нашей жизни. Мы благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам принципы, которые определяют наши отношения с Тобой. Я благодарю Тебя за их ясность. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что мы можем прийти к Твоему Слову, открыть его и увидеть в нем естественное отражение сути того, что характеризует нашу жизнь. И вот сегодня, Господи, когда мы говорили о сути наших отношений со Христом, и сути отношений со Словом Твоим, со свидетельством апостолов, я прошу Тебя, Господь, помоги, чтобы каждый из нас, каждый присутствующий здесь человек, Господь, помоги, чтобы каждый по-настоящему, в сердце своем, искренне, не просто на словах, не просто внешне, а по-настоящему, действительно, в сокрушении сердца преклонился сегодня пред господством Твоим. Помоги каждому из нас дорожить действительно Тобой, преклоняться действительно перед Тобой, перед тем, кто засвидетельствован апостолами. Я прошу Тебя, Господи, вложи в наши сердца искреннее стремление к тому, чтобы знать Слово Твое, чтобы питаться им, чтобы искать Его достоверности, искать точности, искать Его действия в нашей жизни. Я прошу Тебя, помоги нам строить каждую сферу, каждый аспект нашей жизни на истине, на Твоих принципах, Господь. Я прошу Твоего действия на каждого человека сегодня здесь, на всех, Господи, кто приходит в нашу церковь. Я прошу, чтобы Ты благодатью Своей, Господь, сформировал это отношение настоящего преклонения перед абсолютной авторитетностью истины. Помоги нам в этом, Господь. Благослови, благослови все то, что мы делаем. Благослови все то, с чем мы сталкиваемся, все наши реакции. Благослови, Господи, все наши оценки, все наши чувства. Помоги, чтобы все это формировалось признанием Твоего господства, признанием истинности Твоего слова. Славим Тебя, поклоняемся Тебе, Отцу, Сыну и Святому. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!